Да, есть же целая группа в Фейсбуке, есть группа, называется Christians Against Dinosaurs.
И это не
это фантастический
шутка.
боевик, погодите.
Я
Есть
очень,
тизер, я посмотрел.
я очень рекомендую, если нечем заняться на досуге, открыть, почитать. Там такие диалоги, это просто шедевры.
Боже, как у вас хорошо-то. Я хочу жить в этой стране. Можно как-нибудь...
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 21-й выпуск «Иммигрант Каста». Пока весь мир с замиранием сердца смотрит на футбол, мы собрались у микрофонов, чтобы записать этот многоожидаемый эпизод. С вами сегодня я, Александр Савин, транслирую из Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И сегодня с нами специальный гость. Встречайте Евгения Голубева из города Стратфорд-апон-Эйвен.
Привет.
Где это? Подскажите, я не понимаю.
Это по дороге в Бирмингем. Это в середине Англии. Мидлендс.
Середина — это чтобы для масштаба это не там, где север, а север — это не там, где Шотландия. То есть это на полпути в Шотландию.
Да.
In the middle of nowhere, как у вас говорят.
Ну, примерно так. У нас 5 улиц в городе.
Евгений,
да, прости, слушай. Нет, мне очень интересно. Стой, погоди. Что может русскоязычный человек делать на 5 улицах? Как там можно оказаться?
Очень много путешествовать. На самом деле мы поняли, что с мужем, что чтобы спастись от скуки жизни в маленьком городе, лучший способ — это бронировать путешествия как минимум раз в месяц куда-нибудь в Европу, в Амстердам или в Берлин.
А я просто скорее про то, как это оказалось-то.
А, так как оказалось? Ну, все началось... Да, это очень долгая история.
Мы не ограничены по времени.
Жень, подожди, давай пару слов представлю тебя немножко, и после этого мы, так сказать, начнем с детства.
Ну, хорошо.
Евгения Голубева — талантливый иллюстратор, сценарист, режиссер, аниматор, обладатель бесчисленных наград на фестивалях анимации. И вот сейчас, Женя, можешь... С чего-нибудь начать. Откуда ты вообще родом, так сказать?
Я родилась в Красноярске, и потом родители переехали вместе со мной в Петербург. Потом я переехала в Италию, потом я пожила во Франции, потом я переехала в Лондон, а потом оказалась в Стратфорде на Эйвене.
Самый главный вопрос, где лучше всего?
Во Франции было неплохо. Я периодически думаю о том, что было бы здорово жить во Франции, мне там больше всего понравилось.
Слушай, а как вообще, ну то есть, я могу понять там из Красноярска в Петербург, а как можно потом во Францию переехать из Петербурга, зачем и как это происходит?
Я вышла замуж за итальянца, и мы жили в Италии какое-то время. Потом я училась во Франции несколько месяцев. Потом мы жили в Лондоне, потом мы развелись. Я осталась в Англии, вот. А потом оказалась в Стратфорде. То есть это все.
Помотала тебя, помотала по жизни-то.
Женя, ну как бы мы очень много в этом подкасте говорили про жизнь в Лондоне. И у тебя, похоже, что тоже есть, ну, как бы у тебя есть опыт жизни в разных городах, включая Лондон и включая такой маленький городок среднего размера под названием Стратфорд-апон-Эйвен. Какие, ты думаешь, самые главные отличия, ну, то есть, как бы Англия, но как бы Стратфорд-апон-Эйвен против Лондона?
Да, это хороший вопрос. Ну, мне достаточно понадобилось довольно... много времени, чтобы привыкнуть к жизни здесь, потому что, когда я оказалась в Лондоне, я даже не заметила, что я жила в другой стране, потому что в Лондоне же очень много людей из разных стран, и поэтому кажется, что это какой-то такой идеальный стартрек, такая утопия в какой-то степени. И когда оказываешься в Стратфорде, конечно, у меня был довольно большой культурный шок, потому что здесь не так много иммигрантов, и намного сложнее... знакомиться с людьми и заводить друзей. Вот. Mm-hmm. Но, к счастью, я прочитала такую прекрасную книгу, очень рекомендую всем, кто приезжает в Англию или кто работает с англичанами, называется English... Вот не помню, как она называется, кстати. Она написана Кейт Фокс, и она, это девушка антрополог, и она анализировала англичан с точки зрения антропологии, как они и их поведение. И в этой книге я наконец-то поняла, прочитав эту книгу, я поняла, что вот, вот в чем моя проблема. Моя проблема в том, что я живу с культурой, которую я насобирала по Европе, а на самом деле надо привыкать к английской культуре и к их всем особенностям.
Например, каким?
Да даже таким каким-то простым вещам, как нельзя приглашать к себе домой сразу людей, которых ты не так хорошо знаешь, они испугаются.
Ой, да прям уж испугаются. Или это байки же, нет?
Ну, нет, прям... серьезно, на полном серьезе. То есть люди любят встречаться на территории, как это называется, на нейтральной территории и долго пить кофе, и... Здесь всяческие события, вечеринки, всегда указывается время, когда они заканчиваются. То есть есть какой-то такой момент того, что англичане очень любят контролировать количество социального общения. И когда кто-то приходит в гости, они никогда не засиживаются, они все очень быстро уходят домой. Особенно в начале общения, когда ты только вот знакомишься с людьми, все начинают... Вот я прям вижу уже, что они начинают, как только ты приносишь десерт, они уже начинают переживать, что пора идти домой, что-то мы засидели здесь.
Такая, ну, я пошла, я пошел.
Да, и потом говорят, вот у нас там собаку выгуливать надо, мы пошли, и уходят.
Ну, у вас же нет собаки. Ой, извини, пора.
Ну, по-моему, это очень практично, на самом деле. То есть ты можешь, в принципе, определять, насколько... А если тебе очень нравится твой гость, можешь ли ты его насильно, так сказать, оставить?
Ну, были случаи такие, когда мы засиживались до часу ночи, что это просто невиданное. Ситуация. Но мой папа, который живет до сих пор в Петербурге, он все время говорит, что это же отлично, никто не приходит в гости без звонка, никто не засиживается, это же здорово. Но я как раз-таки скучаю по таким долгим посиделкам на кухне с чаем.
Кстати, если я не ошибаюсь, в России тоже это, как сказать, привычка куда-то, мне кажется, она пропала, и люди больше не ходят без звонка друг к другу в гости. Или ходят?
Ну, мне кажется, если под звонком понимаешь телефон, то, кажется, сейчас просто никто никому не звонит никогда, все в Телеграме пишут.
Да, ну, просто в России я могу проходить мимо подруги, дома подруги, и написать ей, я прохожу мимо в WhatsApp, и потом мы будем пить чай через 5 минут. А в Англии надо обязательно заранее договориться, и тогда через 2 недели вы будете пить чай.
Окей, хорошо. Слушай, у меня вот такой вопрос, может быть, не знаю, насколько он скромный, нескромный. У меня есть некоторые предубеждения между межнациональными браками. Ну, то есть, когда там русский либо русская партнер выходит замуж либо женится на иностранца. Mm-hmm. Почему предубеждение? Мне все время кажется, что русский с трудом может найти какой-то полноценный общий язык, полностью раскрыться в общении с другим иностранцем, даже если свободно владеет языком. Ну, типа культурные особенности все такое мешают. Вот, у тебя опыт-то есть. Ты скажи, как на самом деле-то там? Есть ли там жизнь-то?
Ну, на самом деле, вот как раз из-за этого мой первый брак и развалился, потому что как раз-таки на самом деле ситуация была такая, что когда я познакомилась со своим первым мужем в Италии, он тоже делал фильмы, и я делала фильмы, мы вместе снимали кино, путешествовали. Вот, и мы говорили на английском языке. Соответственно, его английский был так себе, у меня был английский более-менее, и, соответственно, вот мы на этом языке общались. Потом я вышла замуж и потихонечку стала учить итальянский, и спустя какое-то время, естественно, выучила его довольно хорошо. Мой муж русский так и не выучил. И было так смешно, что...
А пытался?
Нет, не пытался. Даже не пытался. В Италии не принято. Другой язык — это уже целая история. Ну, есть такие героические итальянцы, которые учат русский язык, но их очень мало. Вот. И тогда, когда я выучила итальянский, выучила диалект, какие-то особенности языковые, я вдруг поняла, что я вышла замуж за человека, который не читает книги. То есть он как бы их читал, но особо-то и не читал. Но я никогда на этом никогда не обращала внимания на это, потому что, ну, то есть у нас был общий интерес к кино. И потом я стала замечать такие вещи, что у его родителей в квартире не было книжных полок, у него не было книжных полок. Я ему дарила постоянно книги в надежде, что он начнет читать. И потом... Это такая, да, причина развода. Мой муж не читает книги.
Ну, это ужасно, я согласен 100% на самом деле.
И потом это стало проявляться нравится то, что я познакомилась с другими итальянцами, когда мы уже переехали в Лондон, которые как раз-таки книги читали, и у них был другой итальянский язык. То есть это словарный запас был совершенно-совершенно другой. Это довольно интересный такой опыт. То есть я когда общалась с моим мужем на английском, это был один человек, а когда-то я выучила язык, я открыла другого человека. И тогда уже получалась такая нестыковка. Так что как раз в этом случае прошло... И, конечно, много было культурных моментов, которыми мне было очень тяжело. А со вторым мужем, с англичанином, вот на самом деле, мне кажется, есть люди в любых странах, которые немножко вне общих тенденций каких-то, которые вот живут в своем бабле. И поэтому вот муж у меня такой, то есть он совершенно... Он иногда у него бывают приступы англичанства, но очень редко.
Окей, я понял. Хорошо. Плюс один в копилку моей теории.
Ну, я должен упомянуть, на самом деле, то, что, ну, как бы я с Майлсом очень хорошо знаком, и более того, Майлс, он знает русский язык, и, возможно, он будет слушать этот подкаст. Так что, Майлс, привет! Да, и я не знаю, по-моему, вы просто замечательная пара, вы оба просто умопомрачительно талантливы, оба, собственно, пишете какие-то замечательные сценарии. У Майлса вообще там где-то в шкафу стоит BAFTA, если я не ошибаюсь. Так что и ты, Женя, тоже буквально, по-моему, в этом году получила какую-то невероятную такую горсть наград, включая там с разных фестивалей. Да, включая, собственно, фестиваль анимации в Аннеси. Сейчас я как-нибудь подберусь к этой теме. А, Женя, ты режиссировала две короткометражные анимации на английском, и, по-моему, они на русском языке тоже, да, если нет?
Да, они обе есть на английском и на русском. И, кстати, как раз мой муж делал, Майлз делал голос на русском тоже.
И, в общем, как бы вы оба работаете, так сказать, в индустрии, в британской индустрии развлечений.
Да.
Каково это?
Да, мы на самом деле работаем частенько вместе, какие-то проекты пишем вместе, особенно такие, которые надо... Иногда к нам приходят продюсеры со своими идеями, которые хотят развить эту идею в сериал для детей, и мы вместе работаем, чтобы написать библию для этого сериала, написать пилотную серию и помочь им запустить проект. Вот. А в целом, конечно, на самом деле интересный вопрос, потому что когда я сюда приехала, примерно 9 лет назад в Лондон, я тогда очень хотела продолжать работать в детской анимации. Я до этого работала для студии «Мельница» в Петербурге как сценарист и режиссер сериала «Лунтик», его друзья, и сериала «Барбоскины». И потом я продолжала работать в фрилансе для них как сценарист из разных стран, где я жила. Вот, и мечтала, естественно, в Англии продолжить свою карьеру, но у меня ушло на это около 6 лет, на то, чтобы, во-первых, язык, конечно же, подогнать так, чтобы я могла писать все-таки на английском языке, и, во-вторых, просто чтобы познакомиться с нужными продюсерами, оказаться в нужное время в нужном месте, когда какие-то решения принимались. И как раз-таки короткометражки — это был хороший способ показать то, что я могу делать. И благодаря этим короткометражкам многие проекты... Мне стали предлагать проекты, поэтому это такой хороший способ.
Слушай, получается, ты... Ну, то есть тебя Саша представил как иллюстратор, но кажется, что иллюстратор — это уже незначительная часть твоей работы, или я не прав?
Да, это правда, это незначительная часть моей работы. Я вообще иллюстратором стала случайно, потому что я всегда была сценаристом и режиссером, и иногда рисовала какие-то эскизы для чего-то. Я училась в детской художественной школе еще там в Петербурге, но я никогда не думала, что я прям буду сидеть и рисовать персонажей. И потом, когда я переехала в Лондон, появилась такая штука, как Инстаграм, и я стала делать какие-то зарисовки маленькие, и Инстаграм только-только начинался, вот, это, по-моему,
был... Дорогие дети, если вы нас слушаете, было время, когда Инстаграм только начинался.
2010 год, когда он только начинался, да. И тогда у меня стали появляться очень много followers'ов и followers'ов.
Followers'ов.
Как это сказать по-русски?
Последователей.
Последователей.
Подписчики, господи. Да что вот двое там?
И их стало появляться очень много, их появилось 1014. Ну, кстати, их не прибавилось с тех пор, а их так и осталось 14 тысяч. Но в тот момент я подумала, что, может быть, стоит, наверное, попробовать карьеру иллюстратора, и я послала свое портфолио, которое я нарисовала для Инстаграма. Я, на самом деле, просто рисовала какие-то эскизы, разослала их в разные агентства, потому что в Англии, для тех, кто не знает, чтобы работать с издательствами, у тебя должен быть агент. Без агента очень сложно найти работу. И я нашла агентство, которое со мной подписало договор, и они мне искали работу. Я иллюстрировала, не знаю, книг, наверное, 10 проиллюстрировала вместе с ними. Вот. Но мы расстались в прошлом году, потому что мне не очень нравится индустрия детской иллюстрации. Она довольно... как это сказать?
У нее есть своя мрачная сторона, да?
У нее есть довольно мрачная сторона, о которой никто не рассказывает. К сожалению, не всегда издательство ставит твое имя на книжку вообще. А иногда ставят его сзади маленькими буквами. А в Англии есть такая штука, называется PLR, которая собирает роялти с того, что, например, книжку, которую ты иллюстрировал в библиотеке, берут домой, и тебе там дается 5 центов каждый раз, когда твою книжку берут. Соответственно, за год накапливается, ну, не знаю, там, 100 фунтов, например. А если твое имя не на книжке, естественно, ничего у тебя не накапливается. И то же самое есть такая организация ALCS, она собирает роялти с... Если твою книжку копируют в школе, например, или кто-то где-то тоже, опять же, ее покупает права на нее, то какие-то деньги капают тебе как иллюстратору. А если твое имя не на книжке, то ты ничего не получаешь. Деньги за книжки платят, конечно, небольшие вообще за иллюстрацию в целом. Поэтому я писала, всегда писала сценарии, и на самом деле на сценарии для... Цена сценария и цена иллюстрации книжки одной, одна и та же. Но при этом для того, чтобы написать один сценарий, уходит намного меньше времени, чем на то, чтобы проиллюстрировать одну книжку. Соответственно, смысла оставаться в такой индустрии нет. Ну, то есть, по крайней мере, для меня я не видела. Потому что, тем более, он сейчас в целом поднялся такой вопрос, что не очень много женщин-сценаристов, которые работают в детской анимации. То есть, они есть, просто их... в целом меньше, чем мужчин, и сейчас стараются все команды набрать как можно больше женщин-сценаристов. И такой хороший момент как раз-таки сфокусироваться на сценариях, потому что это выгодно и интересно.
Да, я хотел, собственно, спросить, как там в этой индустрии развлечений с diversity? Но мне кажется, ты начала немножко отвечать на этот вопрос.
Да, с diversity очень слабо, потому что на самом деле вообще фриланс довольно сложная штука, особенно если ты работаешь... Да, в искусстве очень часто. То есть проблема в том, что просто платежи не приходят, как только ты сдаешь работу. Ты каждый раз ждешь там месяц, например. То есть есть разные этапы, которые оплачивают. Соответственно, очень сложно людям, у которых нет какой-то подушки безопасности денежной, работать в такой индустрии, которая очень непредсказуемая. И поэтому я думаю, что из-за этого diversity, конечно, довольно ограниченная в этом смысле.
Угу. Занятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вообще вот как в иллюстрации есть ли деньги? Как вообще этот рынок устроен?
Деньги есть, просто они все, их все меньше и меньше для художников. Сейчас еще, особенно когда ты начинающий иллюстратор, с тобой пытаются подписать договор, в котором тебе вообще никаких роялтис не полагается, потому что, по идее, как иллюстратор, вот, например, ты проиллюстрировал книжку для английского рынка, ее издали, потом ее купил американский рынок, то есть, по идее, тебе должны заплатить роялтис, там, причем довольно неплохие, там, где-то 50% от твоего изначального оклада за иллюстрацию, за то, что эту книжку продали в других странах. Из каждой страны тебе платят деньги. Но сейчас все чаще и чаще, особенно с молодыми иллюстраторами, стараются заключить договора, где все это buy-out. То есть они покупают все права на все территории и платят 3 копейки за это. То есть ту же самую цену, которую они платили раньше. Соответственно, все менее и менее становится выгоднее работать в иллюстрации. То есть, конечно, если ты сделаешь себе имя, и ты какой-то знаменитый иллюстратор, как Оливер Джефферс, например, то в данном случае, конечно, ты можешь уже качать свои права и вести другие переговоры. Но проблема еще в том, что агентства, они не представляют твои интересы. как бы мне хотелось. То есть у меня есть сейчас агент сценарный, который представляет мои интересы очень хорошо. И мы с ней все обсуждаем, она всегда выбивает больше денег, она всегда проверяет все договора, заставляет продюсеров переписывать договора, если что-то не так. Мой иллюстрационный агент никогда такого не делал. Они все время разводили руками и говорили: «А мы не знаем, ну так обычно же, это же обычный договор, подписывай».
Печально.
Ну, кстати, да, я немножко прокомментирую. Мне кажется, вот эта вот ситуация, где, с одной стороны, в прессе постоянно ругают миллениалов, то, что, типа, они едят авокадо и не копят на студии по миллиону фунтов, это как бы одна ситуация. Но, с другой стороны, я постоянно наблюдаю картину, где люди, которые заканчивают университеты, они идут на работу, им стараются как можно меньше платить, при этом их эксплуатируют абсолютно нещадно и, как бы сказать... И при этом цены растут, еще эта инфляция началась в Британии из-за всех этих последних событий, и ты такой: что происходит?
Да. Это точно, да. Ну, поэтому мы и живем в Стратфорде, Эпон-Эйвен, а не в Лондоне.
А, слушай, Женя, собственно, да, такой вопрос. Ну, как бы Стратфорд, Эпон-Эйвен, Лондон, ну, Британия вообще. Если бы у тебя была полностью свобода выбрать любое место в Британии, кроме Лондона, где бы это было?
Это был бы Бафф, потому что это прекрасный город, он очень красивый и довольно небольшой. Потому что я после... Кстати, Лондон я бы, наверное, не вернулась, потому что там слишком много загрязнения воздуха, людей слишком много.
Прямо скажем, токсичные люди от этого умирают.
Да. Я уже привыкла жить в полях, лесах. При этом Бас довольно симпатичный городок, и там есть довольно большое креативное комьюнити, в том числе иллюстраторы, художники. Даже издательство там есть одно. А может быть, даже не одно.
Еще, Женя, ты постоянно присутствуешь в таких... Ты путешествуешь по разным европейским фестивалям. Наверное, фестивалям анимации по большей части, да? Хотя вот ты вот на Пиктоплазме тоже побывала. Сергей, по-моему, тоже там побывал.
Да-да, тут она в Берлине, да, проводится?
Да, в Берлине.
Угу.
Да, но Пиктоплазма — это анимация и character design, и иллюстрация.
Наверное, такой вопрос, как бы, как вообще европейская анимационная тусовка, в которой ты, наверное, как-то присутствуешь, какая она?
Ну да, в целом я путешествую, я стараюсь ездить на многие фестивали, особенно в Annecy, потому что это мой самый любимый фестиваль, он в очень красивом городе с прекрасным голубым озером, с горами, то есть это такое идеалистическое место. И сейчас я стараюсь ездить на фестивали более... в которых есть все-таки коммерческий какой-то отдел, в том плане, что туда приезжают продюсеры, которые продают свои проекты, где можно найти потенциальных заказчиков для работы. Поэтому Annecy идеальны. У них как раз есть целая там бизнес-зона, в которую ездят люди, продюсеры из естественно, из Франции, со всего мира, из Англии, из Америки, из Канады, откуда угодно. Вот. Также я иногда случайно оказываюсь на фестивалях. Вот в прошлый раз мы ездили в Португалию, в Порто. Есть такой фестиваль Indie Junior. Довольно маленький фестиваль, но очень такой домашний, в плане того, что он очень дружелюбный. И нас очень хорошо приняли, и я поехала туда с мужем и дочкой, и нам всем дали аккредитации, и нас всех водили на показы, и потом я получила приз зрительских симпатий, что было очень приятно.
Ничего себе. Очень круто.
Что очень редко, на самом деле, происходит, когда едешь на фестиваль, всегда надеешься, что, может быть, дадут приз, но не всегда. Иногда совпадает, иногда нет.
Ну, кстати, да, я был, собственно, на твоем показе твои ранние анимационные работы.
Вы знаете, ваши ранние работы мне больше всего нравились.
Да, это ты ходил в BFI, London Festival.
Да-да-да.
Да, я помню, да.
Напомни, кстати, твои анимации можно где-то посмотреть в онлайне, или они все еще на фестивалях?
Первый мультик «Я-не-мышонок», да, его можно посмотреть онлайн. Он называется «Я-не-мышонок» или «I'm not a mouse», если английская версия. А второй короткометражный фильм, который я сделала вместе с «Союзмультфильмом», его еще посмотреть пока нельзя, потому что он как раз сейчас ездит по фестивалям.
Отлично, хорошо.
Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, как вот Ну, как это вообще устроено? Как человек может сделать фильм?
Ну, например, вот... Ну, первый фильм я сделала сама, потому что я просто... У меня были какие-то свободные вечера, и была идея, которую я очень хотела сделать. Раньше я делала фильмы, я использовала стоп-моушен, такие быстренькие фильмы, так просто, для веселья. Вот. И с тех пор, как я выпустилась из кино и телевидения, у нас был такой очень жесткий мастер, Сергей Михайлович Овчаров. Надеюсь, он нас не слушает, а может быть, слушает.
Сергей Михайлович, привет.
На самом деле, он был очень хороший мастер, но он был довольно критически настроенный, то есть он нас научил, как писать хорошие сценарии, но при этом у нас не было пространства для игры какой-то такой, для того, чтобы просто пойти и снять фильм за, не знаю, там, за несколько дней с друзьями и посмеяться, и что-то сделать. И каждый раз перед тем, как делать фильм, у меня вот была такая целая пытка, что надо вот какую-то самую гениальную идею выбрать, чтобы сценарий был идеальный, чтобы там персонажи были идеальные и так далее. И поэтому мне заняло 5 лет выбор такой истории. И потом...
А анимация, по-моему, сколько? 2 минуты идет?
Да, нет, но это только 5 лет, только выбор истории. И когда я наконец написала сценарий, который мне нравился, я наконец-то села и стала делать аниматик, и мне заняло около 5 месяцев, чтобы от того момента, когда я написала сценарий, до момента выхода фильма. Да, он только 2 минуты, и это все основано на моей истории с детства. Вот. И он потом пошел по фестивалям очень хорошо и принес там около, не помню сколько наград, около 10 наград. И после этого со мной связался Союзмультфильм. И они меня спросили, есть ли у меня еще идеи для короткометражек для детей. И у меня как раз была одна идея, и я им ее послала, и потом мы получили деньги от Министерства культуры. И потом они вдруг мне написали, что подписывай договора, давай начинать производство. Ищи аниматоров. И я вот искала аниматоров. Все нужны были с русскими паспортами. Аниматоры работали из России. Все в основном фрилансеры. Вот. Моя хорошая подруга Наталья Габис, она очень талантливый аниматор. И как раз-таки она занималась... Она была как главный аниматор проекта. Вот, и она мне помогла набрать команду, всех их протестировать как следует.
Слушай, прости, пожалуйста, а вот, может, нескромный вопрос, а где во всем этом деньги? Кто, как на этом зарабатывает?
Деньги, ну вот первый фильм у меня продался на разные каналы европейские, в Чехии, в Польше, во Франции, в Испании, продался в несколько музеев, потом есть еще показы, которые устраивают в школах, шотландские показы, они тоже платят тебе деньги, то есть я получила несколько денежных наград, то есть в конечном итоге я отбила деньги за производство, за время, которое я потратила на фильм. Вот, второй фильм, права принадлежат Союзмультфильму, соответственно, они получают деньги за любые продажи, но они мне платили зарплату как режиссеру, сценаристу и как художнику по персонажам.
А этим всем сама ты занимаешься, продажами, вот этим всем?
Они помогают в дистрибьюции, они посылают фильм на фестивали, но только на бесплатный фестиваль. У них нет бюджета на то, чтобы посылать на платные. На платные я посылаю сама, но на многие фестивали у меня уже сложилось с ними хорошие отношения. Я просто им пишу и говорю: ребят, у меня есть новый фильм. Они говорят: ура, покажи.
Ни слова больше.
Да, то есть не надо уже платить.
Репутация пошла. Это очень круто на самом деле.
Да, это экономит кучу денег.
А, слушай, скажи, а вот можно, то есть, это как бы, ну, то есть, это денежная работа, можно этим зарабатывать на жизнь, хорошо зарабатывать, можно прям идти в эту работу, заниматься ей?
Можно, конечно, делать прям только короткометражные фильмы вряд ли, потому что, конечно, это такой своеобразный бизнес. Но у меня есть знакомые, которые живут в Германии, во Франции, которые как раз-таки этим умудряются зарабатывать деньги. Но во Франции и Германии есть очень хорошие фонды, которые помогают режиссерам, которые дают деньги даже на этапе написания сценария. То есть у тебя есть идея, там, у тебя есть 3 предложения, 1 картинка, ты можешь уже пойти к ним, и они тебе могут помочь сделать из этого уже пакет готовый на то, чтобы это питчить каким-то студиям, либо там каким-то еще фондам, чтобы получить еще деньги. Но я поняла, что самый лучший способ – это все-таки, конечно, работать в коммерческой анимации в какой-либо роли. То есть вот я работаю сценаристом, я делаю персонажи иногда, подрабатываю режиссером. И помимо этого я придумываю свои идеи для сериалов. И вот сейчас я продала одну Рики Групп, это ребята, которые делают смешариков. Вот, у них сейчас... Мы сейчас закончили development, и там финансирование должно закончиться к концу лета, и мы, по идее, должны идти в производство скоро. Вот. При этом другую идею я продала. Сейчас как раз идут переговоры с Португалией. У них тоже есть хорошие фонды, которые они могут использовать, чтобы сделать пилотную серию. То есть, как бы получается, что чтобы зарабатывать хорошее количество денег на жизнь, все-таки надо заниматься такой достаточно большой сферой. То есть я занимаюсь всем.
Звучит так, что тебе нужно постоянно генерировать какие-то интересные идеи. Расскажи, Женя, как у тебя это получается?
Да, это точно. Откуда приходят идеи? Ну, на самом деле, многие идеи приходят просто из каких-то зарисовок в скетчбуке. Вот. Либо из каких-то таких вещей. Вот, например, последняя идея, которую мы сейчас продаем в Португалию с моим мужем. Он зачастую тоже помогает разрабатывать идеи. Пришла, потому что в детстве я очень любила Индиана Джонс. И очень... Мне было очень грустно, что он мужчина, а для девочки ничего такого не было. И до сих пор нету.
Вот. Ну, как же Лара Крофт.
Ну, да. Ну, как бы я имею в виду, что более такое, менее сексистское.
Кстати, последняя Лара Крофт.
Ну да, я видела трейлер.
Хотя она провалилась в прокате, но там все это начинается еще в Лондоне на Бриклейне. Там, мне кажется, они очень хорошо... Пробдейтили все это, ну как, до сегодняшнего дня все,
да,
вот эти,
да,
все вот эти моменты.
Я скорее имела в виду как раз-таки сериалы для детей, и поэтому вот я придумала сериал про двух сестер, которые как такие Индиана Джонс. И у них есть
робот.
Очень
круто.
Это многие просто идеи приходят с каких-то, не знаю, моментов в детстве или каких-то... вещей, которые я бы хотела, были бы вот так вот, например, какие-то волшебные персонажи из какого-нибудь фольклора. Фольклор — хороший способ придумывания идей. Почитать пару сказок и что-нибудь где-нибудь найти.
Слушай, а... Ну, то есть у тебя нет какой-то методики генерации прям вот гарантированной идеи. Что делать? Вот тебе пришел заказчик и говорит, так, все, через два дня уже концепт должен быть.
Ну, есть, ну как, я просто сажусь с большим листом бумаги и провожу брейнсторм сама с собой. Обычно, который начинается с вещей, я просто пишу все, что мне нравится. Не знаю, я люблю лес, шишки, там, приключения потом. И начинаю просто расписывать какие-то такие идеи, какие-то полуидеи, из которых потом формируется... уже. Либо это начиная с каких-то эскизов персонажей, которые у меня где-то давно валялись, каких-нибудь шишечных троллей.
Что?
Которых я...
Это законно вообще?
Вот. Или вот сейчас тоже у меня есть персонаж, который был на выставке на Пиктоплазме, и вот сейчас я придумала идею для сериала для детей с этим персонажем, и вот веду переговоры с каналом ОРТ.
Ничего себе.
Ничего себе.
Не знаю, чем это закончится.
Это самый крутой гость за все время.
Мне кажется, про лес это очень актуально, потому что дети, живущие в Лондоне, они его, скорее всего, никогда не видели. Только в книжках они могут посмотреть на нечто сказочное, такое зеленое, чистый воздух.
Мама, что это?
Да, я очень скучаю по лесу, кстати.
Это фантастика.
Потому что даже в Стратфорде на Эйвоне нет леса. У нас есть тут лесок такой небольшой совершенно. А меня родители отсылали летом в Сибирь к тете, и там, конечно, было очень много леса. А тут такого, конечно же, нету.
Слушай, а вот возвращаясь к Стратфорду на Эйвоне. Эйвон, наверное, это река, да, судя по всему?
Да.
И слушай, косметическая марка Эйвон не оттуда у вас родом?
Точно, кстати. Нет, Эйвон — это на Гельском, по-моему, река, поэтому очень много здесь... Эйвонов очень много в нашем районе, не все они одна и та же река.
Слушай, Эйвон, который в Бристоле, это не та же самая река?
По-моему, нет.
Нет,
насколько я помню.
Потому что в Бристоле там тоже Эйвон.
Да, их несколько, их точно не знаю сколько, но просто на машине ездим, проезжаем реки, они называются Эйвон, и это не тот же самый Эйвон.
Мои две копейки. Стратфорд upon Avon, на самом деле, потрясающе красивое место и одновременно слегка туристическое место, потому что, мне кажется, мы уже упоминали ранее в этом подкасте, это родина Вильяма Шекспира.
Ого.
Да, это точно. У нас иногда американские туристы приезжают и спрашивают, во сколько Стратфорд на Эйвоне закрывается.
Практически как Венеция теперь.
Слушай, а вот я про Стратфорд на Эйвоне чего хотел спросить. Расскажи, пожалуйста, как там вообще быт устроен? Ну вот как твой день выглядит? Чем там занимаешься?
Я уже сказала, что город очень маленький, поэтому мы живем в самом центре, мы живем за углом. У нас школа, где учился Шекспир, в двух шагах там, где был его дом раньше. И у нас есть студия, которую мы делим вот с моим мужем, с его братом, с женой брата, еще пара людей, и она буквально 2 минуты пешком. Я обычно просыпаюсь утром, и вместо того, чтобы сразу идти на студию, иду вокруг Эйвона через парк, чтобы хоть прогуляться, подышать свежим воздухом, потому что, конечно, комьют в 2 минуты — это не идеальный вариант.
Uh-huh.
Вот. Ну, и у нас есть тоже персональный тренер, к которому мы ходим иногда по утрам, чтобы тоже растрястись.
А тренер чего?
Ну, мы как-то бодибилдинг, ну, не бодибилдинг, в смысле спортом позаниматься.
Ага,
она
понял.
Нас тренирует по-всякому, мучает нас. Вот, и у нас есть любимая кофейня здесь, единственная хорошая.
Ну, признайся, она одна.
Да, она одна, это правда. И это я на самом деле поняла, что я могу написать такое пособие, как выжить в маленьких городах Европы. Я даже в Анси нашла одну кофейню. И самое интересное, что вот в таких кофейнях, где люди заинтересованы очень кофе, и кофе очень хороший, те люди, которые туда ходят пить кофе, они довольно интересные люди и зачастую творческие. И я познакомилась с несколькими ребятами, с которыми мы до сих пор дружим в этой кофейне. У нас там такая как секта, кофе-секта такая. То есть у нас нет церкви, да, по воскресеньям, но мы вот ходим в эту кофейню там как минимум, не знаю, 5 раз в неделю. И если грустно и одиноко, можно пойти в кофейню с кем-нибудь обсудить Брексит.
О, кстати, вот, это любимая тема Саши. Саша, ты можешь пойти заварить чаю где-нибудь там пока. 5 o'clock.
Не, Брексит мы можем приберечь напоследок, если у нас закончится
хорошо.
Тема. Там.
Хорошо.
Я и Женя могу просто покричать, так сказать, в микрофон. И...
Спокойно, Саша, все хорошо. Брексит ушел.
Да, у нас уже просто тоже... На самом деле, самое интересное, что вот все друзья, которые мои близкие друзья в Стратфорде, они все каким-либо образом связаны с Европой. То есть моя подруга одна, она датчанка, другая подруга наполовину немка, наполовину англичанка, другой друг итальянец. То есть мы тут все... У нас это больная тема.
Но я понял.
Мы в какой-то момент просто решили... Мы сказали друг другу, ребят, все, хватит.
Ну, нет, я полностью согласен, потому что, ну, как бы, ну, сколько же можно?
Женя, скажи, пожалуйста, а сложно ли оттуда съездить в Лондон, например?
Нет, совершенно не сложно. Поезд из самого Стратфорда, правда, идет очень медленно и с пересадкой. Обычно мы ездим из Warwick Parkway, и это где-то 1:20 на поезде. Я вот как раз на следующей неделе поеду на встречу. То есть частенько бывают какие-то встречи с продюсерами в Лондоне, но, в принципе, довольно легко доехать до Лондона. В этом большой плюс Англии, тут всюду легко доехать. До Бристола тут 1:40 на машине, до Манчестера мы даже вот ездили 2.5 часа. Мы ездили на встречу в BBC. Поэтому, в принципе, как раз Стратфорд очень удобная, у него очень удобная позиция в плане того, что для нашей работы идеальны все точки легко достижимы.
Блин, это удобно. А правда ли, что сложно добраться там в Лондон, дорого? Тут рассказывал один участник подкаста, что долго...
Бывает дорого, но на самом деле вот я ходила на учебу в бизнес-школу в эти полгода, в первые полгода этого года, и надо было ездить в Лондон каждые 2 недели. И я покупала билеты вот через приложение Trainline. И я покупала билеты за 5 фунтов туда-обратно.
Uh-huh.
То есть, если не ехать в peak hours, то можно, в принципе, за 5-75, вот самый дешевый билет был.
И за месяц, главное, их брать где-то.
Не, не факт, кстати. Да, удивительно, что иногда они, видимо, какое-то количество билетов оказывается дешевых там за 4 дня. Вот за неделю никогда нет дешевых билетов, а за 8 дней или за 4 дня перед поездкой откуда появляются дешевые билеты? Это, видимо, какие-то алгоритмы, я не знаю.
Саша.
А скажи, скучаешь по какому-нибудь месту?
Из всех мест, где я жила?
Да.
Скучаешь ли ты по Сибири?
Я скучаю по итальянским горам. Где я в Италии жила, это регион называется Абруцца, недалеко от Рима, это тоже в центре Италии, и город Л'Аквила. И там очень красивые горы, и там прям было очень здорово. Мы постоянно ездили в горы гулять, во всякие разные районы, городочки маленькие, там замки. Вот, было, конечно, красиво. Я очень люблю горы. Конечно, в этом смысле в Англии гор, конечно, маловато. Так скажем, они все в Шотландии. Вот, и когда вижу холм, очень радуюсь.
Ну, ты, Женя, этого не знаешь, но буквально подкастом ранее Сергей ругал Италию и итальянскую культуру.
Ой, мне надо послушать.
Да, но про горы мы ничего не упоминали. Я не знаю, Сергей, есть ли у тебя мнение про итальянские горы?
Я толком их не видел. Ну, то есть я пролетал над ними, кажется, и не знаю, ничего не могу сказать, но про итальянцев самих я их недолюбливаю, надо признаться.
Такой эпизод ненависти к итальянцам получается, окей.
Ну, с итальянцами у меня сложные отношения, они замечательные люди, но есть много, конечно, и то, что сейчас политически происходит в Италии, очень грустно. Каждый раз, когда я читаю какие-то новости, я очень расстраиваюсь за Италию, из-за... Ну, пожив там, я как бы не удивляюсь.
У меня, кстати говоря, мой начальник итальянец. Да, замечательный человек. Мне он очень нравится.
Отлично, прекрасно. Значит, чуть больше лучших итальянцев в мире стало хороших. Но я, кстати, в последнее время стал ходить в итальянскую гастролавку, потому что в Италии, на Сардинии, я распробовал их ветчину такую. Такие огромные куски мяса, которые режутся тоненько. Вот, и я тут нашел место, где точно такое же продается.
А какую? Прошутто круда или прошутто котто?
Не знаю. Такая вареная ветчина.
Тогда котто.
Котто, да? Вот.
Да, я скучаю по прошутто круда. По невареной ветчине.
Ну, вас там тоже забанили, что ли?
Не, у нас есть, просто ее продают в таких упаковках. Куча пластика, 5 кусочков и 6 фунтов. А в Италии можно накупить целую гору. Мы как раз в прошлом году ездили в Италию, в Пулью. И я очень люблю, конечно, итальянскую еду. Италия — идеальная страна для отдыха.
Так, слушайте, блин, два британца — это сложно. Потому что благодаря Саше-то я уже много чего знаю про жизнь в Британии, как там все устроено. Немножко, ну, правда, не так много, как желательно, как следовало.
У меня, на самом деле, есть такая тема, которая...
Давай.
Потому что, как бы, пока что все мы... Все гости и все, в общем, ведущие этого показа, они были, ну, как бы сказать, бездетные. У тебя, Жень, есть совершенно уникальный опыт. У тебя есть дочка, которой...
Четыре
года. Ой, я ужасен. Но у тебя есть совершенно уникальный опыт, собственно, так сказать, твоя дочка растет в билингвальной семье, и она разговаривает на двух языках, точнее, она пытается, точнее, вы ее учите двум языкам, как минимум двум языкам одновременно. Расскажи немножко про это.
Да, это такая довольно сложная тема. Да, она разговаривает, отвечает на английском, но понимает русский.
Она все понимает.
Да. Да, она все понимает, потому что с ее рождения я разговаривала с ней на русском. Вот, и мой муж выучил русский, поэтому он тоже его пытается использовать, когда может. Вот. И у нас, к счастью, есть русская школа недалеко, в городе Ковентри, где-то 35 минут на машине. Вот. И я раньше работала в школе в Лондоне, подрабатывала по субботам, учила детей рисованию. И тогда познакомилась вот с прекрасной женщиной, которая директор этой школы, и она мне вот как раз-таки про билингвальных детей много всего рассказывала. И когда у меня родилась дочка, я поняла, что надо искать русскую школу, потому что это называется minority language, когда язык поддерживается только одним из членов семьи, и комьюнити русского здесь нету в Стратфорде. Соответственно, надо искать комьюнити, чтобы ребенок понимал, что на русском языке говорит не только мама и бабушка через Skype, а все-таки на нем говорят другие дети, другие взрослые, и тогда есть более какое-то формальное обучение этому языку. Поэтому вот мы каждое воскресенье просыпаемся очень рано и едем в русскую школу.
Ну, то есть у вас пока не появилось такого желания махнуть рукой на русский язык и, так сказать, пусть говорит, на чем говорит.
Нет, все-таки хочется, чтобы... Это очень сложный язык, чтобы его выучить позже во взрослом возрасте. Поэтому все-таки мы решили, что да, надо, конечно, пусть учит сейчас. И тем более она все понимает, и буквы знает, и уже пишет всякие буквы, там, букву «Ю». И можно писать слово «парк», что я очень удивилась, что 4-летний ребенок может что-то написать. Что все-таки не зря она в школу ездит.
Скажи, пожалуйста, а можно, то есть, можно человека научить рисовать?
Да, я все-таки склоняюсь к тому, что каждый человек может научиться рисовать, это просто количество времени ты хочешь провести это дело. Есть такая, я недавно слушала книжку, аудиокнижка называется Art of Not Giving a Fuck.
Да, она во всех магазинах, я все еще думаю, стоит ее читать или нет.
Она очень смешная, я, честно говоря, ее не дослушала, потому что мне стало раздражать. Я вообще не могу дослушать ни одной self-help books, потому что в какой-то момент они просто очень такие повторяющиеся и совершенно становятся скучными. Ну, вступление и первые несколько глав очень смешные. Мы вместе с Майлсом слушали и смеялись. Такая очень такая, с хорошим юмором книжка. Как раз...
Ты под научением рисовать подразумеваешь вот какое-то механическое рисование голов или прямо творческое рисование?
Нет, творческое рисование, мне кажется. Просто как раз-таки в этой книге... было про то, что если ты хочешь чем-то заниматься, все зависит от того, сколько времени, через сколько говна ты хочешь пройти, чтобы этим заниматься. Соответственно, если ты очень хочешь рисовать, то ты будешь стараться и всякие разные способы искать, чтобы этому научиться. А если не очень хочешь, то особо и не будешь.
Погоди, но это же спорно. А как я могу знать, сильно я хочу что-то или нет, если я это не умею и толком и не пробовал?
Иногда же очень хочется. Вот я очень люблю языки. Мне всегда очень хочется изучить какой-то новый язык. И я прям... Вот у меня вот такое состояние всегда... как это сказать по-русски? Excitement. Поэтому я очень сильно увлекаюсь чем-то, и, например, языками. И вот я пока до какого-то момента не дойду в обучение, я не могу остановиться. Мне прям хочется. Я там читаю Гарри Поттера на испанском, чтобы... улучшить мой испанский.
Ты еще испанский знаешь.
Вот. Поэтому, мне кажется, все-таки должно быть желание. Вот все-таки должно быть какое-то сильное-сильное желание. Если его нет, то, наверное, вообще не стоит этим заниматься. Ну, можно заниматься как терапией, наверное, арт-терапией, там сидеть и каким-нибудь туториалс учить. А чтобы прямо вот прямо заниматься, мне кажется, нужно все-таки желание.
Окей, а сколько языков ты знаешь? Прости, Саша, я тебя перебил.
6.
О, так, это какие? Русский, английский. Итальянский, испанский, а еще какие еще?
Французский, немецкий.
И ты еще немецкий знаешь?
В отличие от тебя, Сергей.
Вот сейчас обидно было.
Да, я училась в немецкой школе в России и собиралась ехать в Германию учиться, но в итоге так и не поехала.
Я хотел прокомментировать просто. Мне кажется, есть определенный, так сказать, наверное, определенный наклонность или определенный склад... мозга, может быть. То есть у определенных людей есть определенные наклонности, которые помогают изучать языки, мне кажется, с более легко они как-то даются. И потом другим людям как раз все это дается более сложно, мне кажется.
Нет, мне кажется... Мне кажется, вот есть такой... Просто в каждом изучении каждого языка есть такой момент, когда ты просто ничего не понимаешь, чего тебе там говорят, грамматика кажется какой-то дико сложной, и хочется все бросить. Вот у меня всегда такой момент был и в немецком, и в французском, и в испанском, и в итальянском. Вот есть такой момент, когда вот все ничего не хочется. И если его, как это сказать, пуш, надо просто пройти этот момент и продолжать. И тогда после этого вдруг возникает волшебный момент, когда ты сидишь и понимаешь, о чем люди говорят. Но вот есть вот этот вот очень сложный момент, и я прям помню эти моменты в изучении языков, когда просто думаешь, боже мой, я не хочу. Зачем я это делаю? Зачем я себя пытаю?
А внутренний голос такой, надо.
А потом, да, то есть это вот какой-то... И этот момент может длиться год. И вот с испанским как раз я вот сейчас учу испанский, и как раз у меня преподавательница, и вот с ней тоже бывают такие моменты, когда я начинаю просто зашиваться со всеми этими глаголами, со всеми временами в испанском, и думаю, думаю, боже, зачем я это, зачем я себя мучаю?
Вот, кстати, я согласен, у меня преподавательница немецкого, это называют стенкой, и она говорит, что, типа, вот в английском стенка далеко,
да.
Ты можешь прям с первых дней что-то уже начинать конструировать фразы и общаться,
да, да, отлично.
А в немецком она довольно близка, и пока ты поддержанную систему не освоишь, то тебе что-то тяжело,
да,
говорить,
точно.
Но зато ты там преодолеваешь, а следующая стенка далеко, и дальше ты можешь уже прям свободно говорить.
Да, потом так всякие, что... да, причастия, всякая-всякая ерунда другая.
А ты планируешь еще языки учить?
Я очень хочу выучить китайский язык. Я хочу выучить очень сложный язык, какой-нибудь китайский, может быть, арабский. Но у нас для того, чтобы в Стратфорде, естественно, курсов таких нет, и надо ехать в Бирмингем. Поэтому я вот думаю, да, надо.
Ой, уж слушай, в Стэтфорде арабскому будто никто не говорит.
Говорят, но просто курсов таких прям нету. Я все-таки верю в обучение на курсах, конечно.
Эсперанто, давай эсперанто.
Эсперанто. Ну, я смотрела в эсперанто, но мне как-то кажется, что он слишком... Не знаю, хочется какой-то язык, где все-таки интересное написание еще, чтобы учить иероглифы.
Чтобы, иврит.
Чтобы был такой челлендж.
Иврит, да, кстати. Ну и арабский, наверное. Слушай, ты согласна с тем, что обычный, типа, европейский язык учить скучно, а надо учить такой, который тебе мозг взрывает?
Да, точно. Особенно, когда уже знаешь итальянский, французский, испанский уже. Правда, моя преподавательница все время на меня ругается, когда я начинаю говорить вдруг по-итальянски, а я думаю, что я говорю по-испански.
Ничего себе.
Вот. Ну, похоже, конечно, они. Я вот когда в Португалию приезжаю, я могу читать по-португальски и понимать. Ну, говорить, естественно, не могу, у них произношение довольно интересное. Но хочется, да, хочется вот такой челлендж настоящий какой-нибудь. Ну, может быть, через пару лет.
А как бы ты описала свои планы? Что бы ты вот хотела через 2-3 года достичь?
Хотелось бы, чтобы уже наконец-то все эти сериалы, которые мы тут придумываем, наконец-то они уже оказались на телевидении. Это, конечно, такой очень долгий процесс от того момента, когда ты что-то придумал, кому-то показал, кто-то дал денег на пилот, кто-то дал денег на вторую серию. Вот, хотелось бы, чтобы это все уже происходило более активно.
Ну, то есть, а ты веришь, что анимация может вернуться на телевидении и полноценно там быть?
В смысле, она уже там... А, ты то есть имеешь в виду для взрослых?
Да, да.
А почему бы нет? На самом деле, вот сейчас же будет новый сериал от создателей «Симпсонов», называется «Enchanted». С Netflix они скооперировались.
Да, Мэтт Грёнинг.
Да, Мэтт Грёнинг.
Возвращается.
Да, у нас знакомый писал, работал сценаристом на этом сериале.
Ничего себе.
Боже.
Да, он нам признался тут, мы такие, как круто.
Ребята, я должен вам признаться. Блин, ничего себе, это довольно круто. А вот, как вообще, как эти люди все выглядят, которые такие крутые? Ну, то есть они, есть ли у них какая-то, то, что называется анакейнос, какая-то странность? Или они обычные ребята, которые вот в супермаркете их увидишь, не узнаешь, что это сценарист «Симпсонов»?
Да, вот не увидишь, не узнаешь. На самом деле удивительно, встречаюсь с людьми, которые работают как сценаристы, и многие, да, обычные люди, никогда бы не угадал. Все довольно очень спокойные, скромные. Некоторые из них, конечно, более-менее скромные, какие-то из них более скромные. Ну, интересно, такой круг.
Ты, да, Сергей просто не смотрит телевизор и никакие телесериалы, поэтому тебе все это чуждо, я так понимаю.
Ну, у меня есть телевизор, погодите, он просто обмотан пленочкой и лежит в гардеробе.
Ну, кстати, я тоже телевизор не смотрю. У нас есть телевизор, но его смотрит дочка. Я смотрю телевизор, когда мне надо, вот, я пишу на сериале, сейчас называется «Hey, Dougie» для студии AK в Лондоне, и вот как раз провожу каждое утро перед тем, как садиться и писать что-то, я смотрю пару серий. Ну, то есть, я когда работаю на каком-то сериале, я стараюсь сделать, подготовиться тем, что просто смотрю сериалы, которые чем-то похожи или могут дать какую-то идею в этом направлении, чтобы настроить голову в нужном направлении. Смотрю очень много детских сериалов.
Да, порекомендуй чего-нибудь хорошего, чего посмотреть.
Ну, я вот и большой фанат Gravity Falls. А так, на самом деле, я не знаю, я... Ну, вот Hey, Dougie. Я огромный фанат Hey, Dougie, я всегда хотела...
Каждый кулик свое болото хвалит.
На самом деле, я начала работать для Hey, Dougie только на третьем сезоне. У них уже два сезона вышло. Вот, к ним очень сложно попасть. Студия Кей — это такой, такой замок, в который очень сложно попасть. Вот, и я все время смотрела этот сериал и думала, господи, когда-нибудь, пожалуйста, очень хочу на нем работать.
Ничего себе, твоя мечта исполнилась.
Да уж, точно.
Блин, офигенно.
Я пытаюсь быстро погуглить, есть ли они на Ютьюбе. Они на Ютьюбе есть.
Да.
По крайней мере, какие-то кусочки.
Но на самом деле он приколен тем, что там очень много шуток для взрослых, поэтому там как раз-таки его прикольно смотреть, не только детям.
Буквально миллионы, миллионы просмотров в этих роликах. То есть,
да, они написали, они придумали такую смешную песню, называется «Стик, стик, 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 стик». И ее сделали футбольную версию с «Кик, кик, 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 кик». И ее пели футбольные фанаты в России, английские.
Офигенно.
То есть это стало таким хитом.
А есть еще какой-то, кроме «Hey, Dougie», есть еще какой-нибудь проект, на котором ты хотел бы поработать?
Проект мечты.
Проект мечты, проект мечты. Конечно,
может быть, «Самурай Джек».
Вот мы сейчас сотрудничаем со студией, которая сделала сериал для детей, называется «Miraculous Ladybug». Это такой про супергероев детей. Но это такой для детей постарше, от 6+. Вот.
Очень старые дети.
Обычно работа для дошкольников, поэтому от 6 до 8 это такая уже интересная аудитория. И мы сейчас с мужем разрабатываем их новый сериал. И вот как раз-таки это была и моя такая работа мечты, что разработать какой-то сериал для более взрослых детей с каким-то более сложным сюжетом, с интересными, более такими сложными взаимоотношениями между персонажами.
А, слушай, скажи, пожалуйста, такой слух, или не знаю, не слух, про то, что российские мультики захватили мир.
Есть, потому что Маша и Медведь, ее сейчас все, о ней везде говорят, и всюду ее покупают, и всюду показывают, и все удивляются огромным рейтингом. Вот. И сейчас Россия в такой очень хорошей позиции, потому что в России есть много фондов и частных, и, опять же, государственный фонд от Министерства культуры, что есть все-таки желание и есть возможность делать хорошего качества продукты и сериалы, и фильмы полнометражные, то есть и короткометражек очень много выходит из России. Поэтому Россия играет довольно такую большую роль сейчас в рынке анимации.
Я еще слышал, что Маша и Медведи во многом набрали в мире, потому что их можно детям смотреть в арабских странах, потому что Маша халяльно одета, то есть она в платке.
Да.
И типа вот, ну, можно.
Ну еще в плюс в том, что на самом деле она же такая вредная девочка, поэтому когда пишешь вот для сериалов английских, каких-то там ирландских, очень часто самый главный персонаж, у него вообще нет никаких недостатков, то есть он такой идеальный, потому что продюсеры дошкольного контента, они очень боятся показать персонажа, который там какой-то вот, какие-то у него недостатки есть. Они все пытаются такое сделать идеально. Соответственно, сами же дети любят смотреть такого плана продукцию, когда какой-то вредный ребенок, который устраивает полный хаос. Поэтому и при этом из-за того, что контент уже существует, и он доказал свою популярность, его показывают на каналах, даже несмотря на то, что если бы я бы пришла к ним с такой идеей, мне бы сказали, не-не-не, мы такого бы не стали делать, вы что, это же какой-то кошмар.
А, кстати говоря, расскажи немножко про ограничения, может быть, какие темы разрешены в британской детской анимации, какие темы запрещены просто ни в коем случае?
Про блокчейн можно детские мультики делать?
На самом деле, но это хороший вопрос. Да, на самом деле, прям таких уж правил нет. То есть, есть какие-то. Это все такой common sense. То есть, например, там нельзя показывать детей, которые прыгают, не знаю, в океан. Или которые там. Все, что показывается, то, что дети могут повторить дома и себя покалечить, нельзя делать. Особенно для каналов, таких как BBC, потому что они финансируются государством. Соответственно, платные каналы, как частные каналы, как Nickelodeon, Turner и другие, у них там ситуация полегче. У них нет таких миллионов правил. Но в Америке все очень жестко, кстати. Весь контент, который идет в Штаты, там зачастую студии нанимают специальных educational consultant, которые работают с тобой, смотрят твои сценарии, говорят, не-не-не, там шарик, нельзя показывать, как ребенок надувает шарик, он же может задохнуться.
Ничего. То есть, да. Как это возможно, шарик?
Да, в одной серии мне сказали, что, пожалуйста, замените шарики, которые надувают сами дети, на шарики, которые вот уже такие, которые такие алюминиевые, как они называются, которые уже продают.
Господи,
уже.
Алюминиевые шарики.
Ну, в смысле, тут которые продают уже надутые. Гелевые шарики, с гелием.
Советское детство, алюминиевые шарики.
Да. Ну, есть такие моменты. Или там нельзя показывать, если кто-то делится какой-то едой, то надо обязательно упомянуть, что там нет орехов. Или, например, вдруг у кого-то аллергия. То есть есть такие нюансы, о которых узнаешь, когда уже работаешь в индустрии, и как-то уже вырабатывается какое-то второе чувство, когда уже знаешь так. Это нельзя показывать трамплины. Вот трамплины не очень популярны, особенно сейчас. Да, как бы несколько лет назад было можно, а сейчас вот почему-то не полюбили трамплины.
Подождите, HBO начнет делать свою анимацию, и там будет можно все. Трамплины, шарики, все что.
Орехи в пирогах.
Да, орехи. Прыгать в океан.
Слушайте, а вы считаете, как это вообще оправдано? Ну, то есть, я читал недавно статейку про то, что это даже опасно, когда детей стали слишком... Старые пердуны, короче, слишком их ограничивают, запрещают условно опасные детские площадки, запрещают разные темы и превращают детей, как бы, ну, то есть, лишают их некого необходимого опасного опыта, пограничного опыта, с которым важен в будущей жизни. Чего об этом думаете?
Ну, мне кажется, да, конечно, они перегибают палку в этом смысле зачастую. Я понимаю, почему это делает BBC, потому что все-таки у них public funding, и поэтому как бы семьи, которые... То есть BBC, он как канал появляется везде. То есть ты включаешь телевизор, у тебя есть BBC. То есть ты не делаешь выбор подписаться на BBC. То есть ты смотришь. Соответственно, если ты будешь показывать, что там дети едят пуговицы, и потом твои дети пойдут и будут есть пуговицы. То есть есть все-таки такие нюансы. И действительно, дети так делают. Вот, например, я работала на проекте «Малышарики», который... это та же самая студия, что «Смешарики». «Малышарики» — это такая версия для маленьких совсем детей. И я написала несколько сценариев для них. Вот. И у них есть одна серия, не моя, другим человеком написана, и там есть момент, где крошек, персонаж, в рот пробует на вкус карандаши и пуговицы. И дети в таком возрасте, они могут реально пойти и попробовать и подавиться этим. То есть такое никогда в Англии не покажут, или в Европе, или в Штатах. То есть это довольно... Есть такие все-таки какие-то более такие... моменты. Ну, конечно, опять же, мы же все выросли на Том и Джерри, мы же не бегали по коридорам со сковородкой и не калашматили своих друзей сковородкой, поэтому не знаю, то есть это, конечно, такой, наверное, не знаю, может быть, есть такие люди, которые идут и кладут кошку в микроволновку и проверяют, взорвётся она или нет.
Надо, пожалуйста.
Ну, кстати, говори за себя, после того, как мы, по-моему, это было в школе, мы посмотрели первый раз Том и Джерри в видеосалоне, мы после этого бегали, как угорелые, по-моему, целый день. Это было так здорово.
Ничего себе, как неокрепшие российские сознания действуют на американские мультики.
В видеосалоне города Череповца.
Скажи, пожалуйста, а как? Ну, то есть, я как понимаю, ты сейчас никаких клиентов не ищешь, они сами тебя находят, да?
Нет, до сих пор ищу. На самом деле, большая часть моей работы — это нетворкинг. И как раз-таки все фестивали, какие-то конференции или какие-то специальные дни, посвященные анимации — отличный способ, чтобы встретиться с новыми людьми, потому что индустрия анимации постоянно меняется, продюсеры переходят с одного проекта на другой, появляются новые студии, особенно в Ирландии. Я работаю с Ирландией очень много и часто. Поэтому как раз-таки такие события. Вот сейчас мы с мужем ездили в Аннеси, потом мы ездили на BBC знакомиться там с ребятами, потом мы ездили на конференцию. Есть такая конференция, называется Children's Media Conference в Шеффилде. Вот. И всякие подобные события, они как раз-таки... Потому что всё-таки благодаря интернету можно работать откуда угодно, естественно. Но при этом, когда у тебя есть какой-то персональный... контакт с человеком.
Персональный ассистент. Хочешь персональный ассистент? Я буду твоим персональным ассистентом. Я готов. Куда ехать? Шеффилд?
Шеффилд, да. И все-таки, когда есть персональный какой-то контакт с человеком, то совершенно по-другому. И тогда люди более предрасположены к работе с тобой, они тебя знают, и есть какое-то более доверие. складывается. Естественно, чем больше ты работаешь в индустрии, тем больше у тебя знакомых. Но, тем не менее, я поняла, что все самые лучшие заказчики были те, с которыми я сама где-то познакомилась. Потом у них оказался какой-то проект, который они мне предложили. Вот. И потом это переросло в какую-то интересную работу. Когда все-таки ты просто рассылаешь имейлы всюду и ждешь ответа, не всегда срабатывает все-таки, потому что студии получают огромное количество имейлов, и, естественно, выделиться очень сложно. Но, кстати, вот самый лучший способ выделиться – это имя Евгения Голубева, потому что никто не может произнести Евгения нормально. Соответственно, Евгения Голубевых сценаристов тут вообще нет, поэтому они очень быстро запоминают мое имя, и это, кстати, упрощает ситуацию намного.
А нет предрасположенности, типа, нет какой-то там страха перед русскими, нет?
Ой, нет, совсем нет, я никогда это не замечала. Мне мама постоянно спрашивает, когда что-то такое происходит, какой-то конфликт между Россией, но вообще совершенно нету такого, никаких. На самом деле, у меня такой акцент на английском, не совсем русский, и люди всегда спрашивают, ты из Франции, ты из Италии, из Португалии, и они потом там как, кто-то догадывается, что я из России, или когда я уже говорю, что я из России, поэтому они, может быть, я не знаю, может быть, из-за этого они на меня не набрасывают.
Ну, кстати, я должен напомнить, что когда ты знаешь много языков, то вот эти языки, мне кажется, они как-то накладываются друг на друга, и у тебя акценты становятся неузнаваемыми.
Да.
Потому что меня тоже постоянно спрашивают, откуда ты? Я, наверное, из Австрии. Я такой, нет.
Точно, да. Меня, кстати, вот позвали у нас театр, есть шекспировский, называется RSC, и они как раз позвали меня как консультанта по акценту русскому в английском языке. Вот я завтра на встречу иду. Так что мне надо вспомнить, как же говорят русские, с каким акцентом английский.
Погоди, а что они там ставят? У Шекспира не было русских персонажей.
А у них есть два театра. Один театр, который ставит Шекспира, а другой маленький театр называется The Arthur Place. И они ставят... У них есть фестиваль, Mischief Festival. И они ставят прекрасные пьесы, постановки. Обычно они 45 минут или час. И обычно они ставят две. Вот. И последний раз это была Мексика. Мексиканская тема. Мексика и Турция. И в этот раз, видимо, они хотят что-то поставить, связанное с Россией. Поэтому хотят, вот, искали человека с русским акцентом. Я не уверена, что я подхожу под это описание, но я постараюсь сделать самый лучший русский акцент, чтобы они меня послушали.
То есть ты фактически как это language, нет, диалект коуч.
Да.
Потрясающе.
Да, консультант скорее, не коуч. У них там есть коучи, а я консультант коуча.
Ты тренируешь тренера.
Да.
Я всем интересовался, есть ли психотерапевт у психотерапевтов? Вот кажется, что теперь, мне кажется, да.
А есть у меня знакомая психотерапевт, она у них в их фирме, они собираются и психотерапевтируют друг друга раз в неделю.
Ничего себе.
Чтобы, особенно когда у них клиенты какие-то довольно сложные, очень тяжело все это переносить на себе.
Блин, окей. Слушайте, давайте про Brexit, а? Ну, интересно же, правда. Объясните, вот, ну, то есть наш подкаст люди самые разные слушают, и вот сейчас недавно, последние пару дней, тоже какие-то новости, ушел какой-то русский чувак в вашем парламенте, что-то там происходит, и все такие говорят, не, ну теперь-то никакого уж Брексита не будет, он же ушел.
Это и в Германии так говорят, да.
И Брексит с собой унес. Чего там происходит у вас, скажите?
Ну вот завтра к нам приезжает Трамп.
Как это связано с Брекситом, я не понял.
Сегодня играет футбол. Чего там еще? Ну, если Англия выиграет футбол, то я думаю, что про Брексит некоторое время забудут.
Они, по-моему, проиграли.
Проиграли, ничего себе. Вот,
всё, пока вот теперь Брексит.
Теперь Брексит, да.
Так, погодите, он продолжается или нет?
Ну, пока он продолжается, но теперь он теперь называется soft Brexit. Что?
Это как? Что это?
То есть все хотели, многие хотели hard Brexit. Но soft Brexit, они хотят все-таки остаться в еврозоне, в бизнес-зоне, чтобы бизнесы не убегали из Англии, и будут менее строгие правила на границе. Вот. Поэтому... Но при этом... Не знаю, на самом деле Я не знаю, насколько это прям скажется на нас фактически, кроме того, что нам надо будет заполнить какие-то формы, чтобы остаться в Англии.
Слушайте, а вот скажите, почему вообще так всех это волнует? Вроде бы, ну, то есть, делать с этим ничего нельзя уже, все как-то теперь уж принято. Чего бомбит-то у людей?
Ну как? На самом деле, самое интересное, что вот после того, как они проголосовали за Brexit, меня начали спрашивать активно в разных ситуациях, откуда я, собираюсь ли я домой после Брексита.
Ого.
То есть меня до этого, вот я жила в Англии 5 лет, меня никто не спрашивал, там 6 лет, сколько я жила, там 7, я уже не помню, когда Brexit, когда они проголосовали, 2 года назад или полтора.
Ого.
Вот, и меня никто никогда не спрашивал такой вопрос, а здесь был прям такой диалог, происходил один и тот же. То есть меня спросят там, привет, да, а откуда твой акцент? И я говорю, например, ну, с чего я говорю из России, например. И они тогда говорят, ты собираешься в Россию домой после того, как Brexit? Типа, ну, тебе же сложнее будет здесь остаться. Я говорю, да вообще это ко мне отношения никого не имеет. Россия вообще не в Евросоюзе вообще-то. Потом я думаю, хорошо, я скажу, что я из Италии. Интересно, как они реагируют? И то же самое. И откуда ты из Италии? Когда ты вернешься домой?
Когда домой-то?
Да, когда домой-то.
Чемоданы.
На разных ситуациях, там, на вечеринках, там, на открытиях выставок. То есть люди вообще из разных совершенно кругов. И я так удивилась, что вот их прям заинтересовал этот вопрос.
Слушай, мне кажется, нужно научить их прекрасной русской фразе «не твое собачье дело».
Точно.
It's not your dog opinion. Не знаю, как ее перевести нормально.
Да, надо сказать, повторяй за мной.
Повторяй заклинание, которое учит тебя спрашивать.
Ну, нет, я должен упомянуть, что тут есть две детали очень важные. Во-первых, про то, когда ты едешь домой, обычно спрашивают только в городках, типа Стратфорд-апон-Авон.
В том-то и проблема, что меня спросили в Лондоне 2 раза.
Ого, ничего
себе. Один раз на открытие выставки моего агентства иллюстрационного муж одной из иллюстраторш подошел ко мне и стал меня расспрашивать. И он меня спросил, ты зарабатываешь деньги иллюстрации? Я ему объяснила, что да, потому что я и сценарист, иллюстратор, анимацией занимаюсь, и как бы получается довольно неплохой доход. И он так удивился, сказал, а ты в Англию приехала за возможностями, значит? И я так немножко, у меня челюсть так отвалилась, потому что вообще-то нет, я совершенно случайно оказалась в Англии, и никогда даже не думала о ней как о стране возможностей. И я так, я даже не помню, что я ему ответила, я просто очень удивилась этому вопросу.
Ну да, еще один из мифов, то, что сюда иммигранты приезжают за, так сказать, большими возможностями, при этом они сидят на бенефитах и не работают, но при этом отнимают работу у всех остальных.
Да.
Ну да, и поэтому, собственно, пора бы им уже и домой бы ушли.
Пора бы и честь знать.
Да
уж. Ну, дело в том, что Тори подразвалили экономику, и, естественно, самый лучший способ это сказать, смотрите, там иммигранты, это они во всем виноваты.
Погодите, а кто развалили?
Тори, консерваторы.
А, консерваторы это Тори?
Да, Тори называется, да.
Я понял.
Это та самая партия, у которой было большинство до тех пор, пока они не решили устроить re-election, год назад.
Да.
Большинство, у них, собственно, у них больше нет большинства. Им пришлось заключить коалицию с какой-то очень стрёмной партией,
да,
в Северной Ирландии.
Да.
Партия, которая считает, что динозавров не существовало никогда, что это все вымысел.
Да, ну, против там, абортов и... они там еще, да.
Да-да-да, там против... Ну, это все традиционное из Северной Ирландии, но вот про динозавров меня очень сильно задело.
Слушай, ты рассказывала, что стало очень много работать с Ирландией. А что в Ирландии вдруг появилось-то там же, кроме масла, ничего нет?
В Ирландии, кстати, огромная индустрия анимации. Они, не помню, сколько лет назад, но лет, наверное, 20 назад они решили, что надо вкладывать деньги, и у них появилась такая организация, которая дает деньги. Потому что, на самом деле, ведь фишка в том, чтобы сделать так, чтобы в твоей стране развивалась анимация, надо создать хорошую атмосферу, да, финансовую. То есть
я хотел пошутить про токсичные фломастеры.
Чтобы делать производство, нужны tax breaks, да, что тебе возвращают все налоги, которые ты заплатил, пока работал. Помимо этого, еще надо поддерживать сам этап девелопмента, потому что когда ты придумываешь идею, пишешь Библию, создаешь концепции, да, зачастую люди в Англии вкладывают свои деньги в этот процесс. Соответственно, не все могут вложить свои деньги в этот процесс или время работать бесплатно там по вечерам каким-то, да. А в Ирландии есть целые, тебе дают деньги написать сценарий, тебе дают деньги на вот на пилот, на то, чтобы поехать в Cartoon Forum в Тулуз, чтобы продать этот пилот там, и так далее. То есть есть целая система очень хорошая. И вот сейчас там анимация просто такое буйство, столько всяких разных студий. И я работала там с 5 студиями уже из Ирландии, и у них недостаток кадров, они пытаются его... Как раз-таки очень много ребят из Европы едут в Ирландию, чтобы работать в анимации.
Ничего себе. Блин, я тут задумался, потому что Аня как раз изучала возможность работы где-то в плане иллюстрации, и в том числе в Ирландии. Я не знал, что прям там так это все развито.
Да, в Ирландии очень здорово. И частенько я подумываю о том, что вот, может быть, мне все мои друзья ирландцы говорят, давай в Дублин переезжай, что ты делаешь в Англии?
А ты была в Дублине вообще?
Да, много раз. И я была и в Дублине, и ездила на фестивале в Дингл. Дингл — это недалеко... Там недалеко снимались Star Wars, где Люк Скайуокер на острове.
О, ничего себе.
Вот, там очень красиво. Ну, вот Дингл — небольшой городок, как раз неподалеку, и вот ирландцы устроили там фестиваль анимационный, и тоже как раз там есть Industry Day, когда можно приехать и поболтать с продюсерами.
А когда он, кстати?
В феврале.
Окей, понятно.
Очень рекомендую Дингл.
Очень музыкальное название, я бы сказал. Город звукорежиссеров. Так, погодите, давайте последнюю тему, просто супер коротенькую. Мы, может быть, устроим небольшой блиц. Ну, то есть просим Женю посоветовать 3 анимационных фильма или сериала последнего времени, которым нужно познакомиться.
И ты обещаешь их посмотреть и выдать ревью.
Слушайте, я обещал посмотреть «Гарри Поттера» почитать, но пока очень тяжело идет, я не могу. Вот. Ну, я, может быть, постараюсь. Давайте. Ну, то есть, ну, хочется такие прям умные, не знаю, что-то вот прям вау. Давай, Женя.
Умные, ого. Ну, в смысле, не детские. Ну, я только детские смотрю.
Да, взрослые.
Взрослые.
Ну, погоди, как бы я немножко уточню. Хочется чего-то такого, что, ну, то есть, что могло бы показать прям, как сейчас анимация устроена, и сложно, да, я пытался формулировать. Такой срез, я не знаю.
Срез. Ну, я бы сказала 2 сериала. Gravity Falls — отличный сериал, его и взрослым интересно смотреть. Там очень много hidden всяких интересных штук.
Записал.
Hey Dougie, потому что он очень прикольный, и он для детей, но для взрослых он тоже смешной. И там они очень экспериментируют с формой. Там вот я серию сейчас пишу, там будет настоящий пирог, анимированный, возможно. То есть там анимация, а потом они могут, например, вставить какой-то кусок вообще нарисованный в другой технике. И они... Или там кукольную анимацию вставить, или еще что-то. То есть они вообще экспериментируют с формой очень-очень. И там истории такие, когда никогда не угадаешь, что произойдет. То есть кажется, что все так понятно, что произойдет, а потом так бум, и вся история меняется, и вообще про что-то другое. Вот. А третий, не знаю, с третьим... Что...
А что скажешь про Уэса Андерсона? Стоит ли его смотреть?
Мне очень понравился «Isle of Dogs», «Остров собак», очень хороший фильм. Самое смешное, что моя дочка заставила нас пойти посмотреть его, несмотря на то, что ей 4 года, она указывала на все афиши этого фильма и говорила, надо пойти посмотреть этот фильм. И мы поехали на фестиваль анимационный в Кардиве, и там как раз его показывали, и мы попросили билеты. Мой фильм был тоже на фестивале, поэтому нам дали бесплатные билеты, и мы его с дочкой пошли, и она посмотрела весь фильм, 4-летний ребенок, я так удивилась.
Да, он же идет там что-то типа 2 часа, если я не ошибаюсь.
Не, он, кстати, меньше. Да.
Он самый длинный, по-моему, официально самый длинный стоп-моушен анимация в мире.
Да, мне он очень понравился, хороший сюжет, и единственное, что, конечно, персонажей женщин там маловато.
Что ж такое?
И с точки зрения, он бы не прошел этот тест, как он называется, этот тест, который...
Бехдель.
Да, не прошел, потому что там, конечно, в основном, либо они love interest, там одна девочка такая активная, но при этом она тоже влюбляется в главного персонажа в конце. То есть как-то грустно с этой точки зрения. И, в принципе, если бы там половина собак были бы девочками, ничего бы не изменилось. Ну вот Уэс Андерсон, у него, конечно, многие, все в основном фильмы довольно-таки классические в этом смысле, старомодные.
Ну окей, значит, Hey Doggy, Gravity Falls и Isle of Dogs.
Ну, Isle of Dogs не сериал, но...
Ну, типа, да, окей, записали, так что, друзья, если хотите послушать, вас послушать, послушать нас слушайте, а посмотреть хотите, вот, вот вам списочек.
Ну да, мы там приложим линки, все будет присутствовать в шоу-нотах.
Отлично, договорились.
Дорогие слушатели, спасибо, что провели с нами этот эпизод. Мы присутствуем... чего там?
При историческом событии.
При историческом событии. Ну, историческое событие уже произошло. Британия вылетела из футбола и не похоже, что не привезет себе чего там. Последние где-то неделю шли вот эти вот мемы. Как там это? Bringing it home.
It's coming home.
Да-да-да.
Назовем это футболкситом.
Англия. И что очень странно, потому что я совершенно ни за чем этим не слежу, но да, все какое-то безумие. Люди посреди ночи иногда выбегают на улицы и начинают вести себя очень странно и кричать. Все. Да, спасибо, Женя, что ты нашла время ответить на наше огромное количество вопросов.
Пожалуйста.
Да, мы присутствуем на iTunes. Подписывайтесь на нас на iTunes и на... Где еще? На radioimmigrant.com также выведет вас к самому последнему эпизоду. Что еще? У нас есть Twitter radioimmigrant, и у нас есть Telegram t.me/immigrantcast. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо, друзья. Пока.
Пока-пока.